Так вот, второй наш персонаж, Иван Савич Никитин, вот это очень любопытно, потому что он тоже воронежец, он тоже как бы поэт такого кольцовского круга, и более того, никитинские друзья его из кружка Фтурова, они вообще считали вторым Кольцовым, и всячески его направляли вот на этот путь. Кольцов, ну, идея такая, значит, Кольцов породил некую традицию, Кольцов, значит, рано умер, и вот продолжателем этой традиции, да еще тут же, в Воронеже, да еще опять же человек из народа, должен Никитин. А я хочу сразу сказать, что вот фигура Никитина, она в некотором смысле очень любопытна, потому что это совсем не Кольцов. Это поэт, который, во-первых, все-таки, ну, несмотря на то, что, да, действительно много биографически общего было у них, но, тем не менее, это поэт, который, во-первых, все-таки имел не два класса образования. Он учился довольно-таки долго и читал довольно-таки много. Уже у его отца была библиотека. А про Кольцова, вы помните, мы в прошлый раз говорили, что отец, застав его с книжкой на сеновале, сбросил его вниз. Вот было отношение к занятиям литературой каково. И в силу этого Никитин стилистически был, вероятно, одним из самых чувствительных, чувствующих поэтов середины XIX века. Он замечательно чувствовал чужую стилистику. Кроме того, понимаете, что любопытно? Никитин возникает, вот это вообще очень любопытная фигура, потому что... Во-первых, тут какой вопрос? А вот что делать человеку из провинции? Это ведь извечный, опять же, вопрос русской литературы. Я знаю, как мучаются и как трудно, скажем, сейчас вот поэтам-провинциалам, не имеющим круга, которые знают литературу, вот сегодняшнюю, современную, только через печатные издания. Они не имеют вот такого... круга бытового общения, они не имеют круга живого общения, в котором в сущности формируется очень много. А есть вот только круг чтения современных тоже авторов, но тем не менее это вот как бы, понимаете, так, через старые руки. С другой стороны, проблема еще одна. А вот что делать автору, когда места на этом поэтическом поле, они как бы заняты. Вот понимаете, вот я говорил сегодня, вот школа гармонической точности, которая должна была разрушена. И изначально понятно, что помимо творческого таланта, помимо всевозможных вот этих вот особенностей, которые всегда вступают в игру, есть некие принципиальные механизмы, которые выявляют и используют те или иные поэты. Мы уже с вами говорили, вот Пушкин, что делает Пушкин? Он разрушает школу гармонической точности как бы изнутри. Он разрушает ее, обращая внимание на точную семантику слова и связывая это слово с реальностью, с реалиями, которые окружают человека. Это приводит к разрушению вот некой традиции. С другой стороны, Лермонтов, который в своем романтическом порыве просто-напросто лишает прежние формулы эллинической школы присущего им значения, смысла. Он как бы подавляет их сильные эмоции, он как бы крошит их вот так вот. И все равно, пройдя этот опыт, поздний Лермонтов все равно как бы совершает вот такой переворот и возвращается к пушкинскому принципу работы со словом. Значит, что это означает? Это означает, что, по-видимому, каждый конкретный момент времени есть только несколько принципиальных возможностей выхода из того или иного поэтического кризиса. Ну, как бы так вот. Соляную кислоту можно произвести вот таким-то и таким-то способом. Они существуют тысячи миллионов разных способов производства соляной кислоты. Вот точно так же не существует тысячи миллионов способов организации поэтики в данный конкретный момент времени, на данном конкретном историческом этапе. И вот что делать талантливому поэту, поэту, замечательно чувствующему стилистику чужую, когда оказывается, что на этом поле места все заняты? Вот что делать ему? И с Никитиным, по-видимому, происходило как раз нечто подобное. Ну, вот давайте и посмотрим последовательно. Значит, я сказал, что их сопоставляли с Кольцовым, но вот тут вот были некоторые моменты. Во-первых, детство Никитина прошло в значительно более комфортных условиях, чем детство Кольцова. Он, во-первых, был единственным ребенком в семье. Во-вторых, его отец, Савва Евтихиевич, был достаточно богат. Он владел свечным заводом и лавкой, и разорился он позже. После смерти жены он запил. Да, свечной заводик был, как все полагается. Вот. В 1843 году умерла мать Никитина, и еще до того его преследовали вот отца Никитина деловые неудачи. Да к тому же еще он стал пить, ну и вот одно на другое. Короче говоря, завод пришлось продать. Отец купил постоялый двор, который они сначала пытались сдавать в аренду, но толку из этого предприятия особого не было, и тогда пришлось им самим заняться дворнической деятельностью. И в частности, Никитину пришлось стать дворником. Ну, дворником тогда называли, значит, вот владельца постоялого двора и человека обслуживающего. Во-вторых, как я уже сказал, Никитин был единственным ребенком в семье. И вот это вот принципиальное одиночество, да еще к тому же привычка к чтению, оно способствовало развитию рефлексии в нем. И в отличие от Кольцова, стихи которых, ну, абсолютно не отрефлектированы, как правило, Никитин как раз был очень склонен к рефлексии. И, наконец, в-третьих, как я уже сказал, он был куда более образован, и в этом смысле ему даже осуществить удалось некий вот как бы такой культурный план, который, вы помните, был у Кольцова, он срывался, он хотел, значит, уехать в Петербург, но дела его не отпускали, и вот он так вот там и провалился. Никитину все-таки удалось под конец жизни, он завел в Воронеже книжную лавку, книжный магазин. Да еще он хотел сделать этот книжный магазин как бы таким центром культурной жизни, до какой-то степени ему это удалось. Другое дело, что к этому моменту он был уже серьезно болен. Он вообще был очень слабым и болезненным человеком. Были всякие у него хронические недуги, на которые потом и чахотка наложила. Иван Савич Никитин родился в Воронеже 21 сентября 1824 года. Он поступил во второй класс Воронежского приходского духовного училища, затем обучался в уездном духовном училище и в 1839 году был переведен в духовную семинарию. Вот как раз к этому времени относятся его первые стихотворные опыты. При всем при том, обучение в семинарии, конечно, оставляло желать лучшего. Никитин семинарию яростно ненавидел, и он даже напишет позже такую прозаическую вещь, которая будет называться «Дневник семинариста», которая в значительной степени предвосхитила Помиловского, вот его очерки Бурсы. Да. Видимо, вот это отношение привело к тому, что к учебе, в общем, он рвения особого не проявлял, и в 1843 году был отчислен из семинарии по наплевательскому своему отношению, по неуспеваемости. Это имело, между прочим, плохие последствия, потому что не позволяло ему дальше рассчитывать на университетское образование. Он идет торговать в лавку отца, однако, как я уже сказал, вскоре наступает семейный крах, крах семейного бизнеса, и он становится дворником. воспринимал он свое положение дворника крайне тяжело. Вот что он писал в своем стихотворении: «С суровой долею я рано подружился. Но все, что грязного есть в жизни самой бедной, и горе, и разгул, кровавый пот, трудов, порог и плащ нужды, оборванный и бледный, я видел вкруг себя с младенческих годов. Вдруг до толпы дошел напев мой вдохновенный, из сердца вырванный, родившийся в глуши, и чувство лучшее, вся жизнь моей души, разоблачились рукой непросвещенной. Я слышу над собой приговор и суд, и стала песнь моя, песнь муки и восторга, с людьми и с жизнью и меня миривший труд, предметом злых острот и клеветы, и торг». При всем при том, что, как я уже сказал, писать он начинает рано, еще в семинарии, впервые его стихи попадают в печать в 1853 году. В Воронежских губернских ведомостях появляется стихотворение «Русь». Автор становится известен, его творчество начинает пропагандировать вот такой вот просвещенный человек, Фторов, который кружок такой отчасти интеллектуальный создает в Воронеже. И то, как начинают относиться к нему, как к продолжателю дела Кольцова, ярко иллюстрирует, например, письмо Иринарха Веденского, известного педагога и литератора, который в это время пишет Никитину буквально следующее: «Продолжайте изучать русскую природу, в самом ее источнике. Продолжайте наблюдать ваших собратьев, исследовать их нравы и обычаи. Это самое благоприятное и возвышенное поприще, на котором гений ваш никогда не встретит себе соперника. В этой сфере вы будете великим всегда, и в этой только сфере сделаетесь вы нашей гордостью, нашей национальной славой, блистательным украшением нашей национальной литературы». Ну, как всегда, планы были шапкозакидательские. Однако при всем при том, вот я как раз и говорю, что реальность-то была несколько другая. Он попадает все время на чужое поле. И видно, как он мечется буквально. Вот стихи, которые он пишет в это время, они буквально вот пестрят. Одно стихотворение, чистый Пушкин, допустим. Вот смотрите. «Перемена. Была пора невинности счастливой, когда свой ум тревожный и пытливый я примерял с действительностью злой, святых молитв горячую слезой. Когда дитя обеспеченное свободы в знакомых мне явлениях природы величие мысли я находил, и жизнь мою, как дар небес, любил. Теперь не то, сомнением томим, я потерял свой мир невозмутимый, единую отраду бытия, и жизнь моя не радует меня. Бывают дни, измученный борьбой, в тиши ночной, с горячей мольбою склоняюсь я к подножию креста, слова молитв твердят мои уста, но сердце тем словам не отвечает. И мысль моя, Бог знает, где блуждает, из сладких слез давно минувших лет ни на лице, ни на глазах уж нет. Так холодом темницы окруженный скорбит порой преступник осужденный, и к прежним дням уносится мечтой от горечи существования злой. Но бедняку лишь новое страдание приносит лес былых воспоминаний». Ну, Боже мой, конечно, здесь все пушкинские стихи с его размышлениями во время бессонницы, там положим, сразу же вспоминаются, и стилистика-то, и все то. Ну, конечно, по сравнению с Пушкиным это так, пожиже будет. Ничего тут не поделаешь. Но при всем при том стихи совершенно искренние. Стихи, между прочим, вполне живые, хорошо стоящие, заслуживающие внимания. Ну вот, например, или же другое стихотворение, совсем маленькое. Просто калька с Пушкина. Что счастье, бред воображения, любовь лишь чувственности дань, власть, бремя или унижение, а дружба, лесть или обман, под маской радости беспечной сокрыта жизнь и нагота, наш эгоизм, вожатый вечный, свобода, жалкая мечта. И даже по зачину сразу узнаем пушкинские строки, что дружба, легкий, пыл похмелья и так далее. Что счастье? Ну, конечно, это темы, которые вот так вот и перетекают. А вот другая крайность, в которую касает Никитина. Смотрим. И сразу пытаемся узнать. Уж и как же ты, моя жизнь прошла, как ты горькая прокатилась. В четырех стенах под неволею расцветала ты одинокою. Верно, в час худой мать родимая родила меня бесталанного, что я красных дней во всю жизнь не знал, не скопил добра, не нажил людей, что я взрос себе только на горе, а чужим людям на посмешище. Я не буду читать дальше. Все понятно. Это чистое кольцо, чистое. Причем опыты в направлении Кольцова были не только вот эти самые песни, но и думы его тоже находились здесь. Вот, например, стихотворение «Вечность». «О грозная вечность, безмолвная вечность, какую ты скрыла великую тайну за крепкой печатью, за дверью могилы, что ты не одно ли ничтожное слово, пустая угроза толпы малодушной, дитя презрассудков, обманчивый призрак, или ты граница обширной вселенной, развязка явлений уму непонятных, тяжелых для сердца, и жизни прекрасной, разумно духовной, сомнения чужды, священный источник». Опять кольцо. Посмотрим дальше. Вот, например, стихотворение «С тех пор, как мир наш необъятный». Будете сейчас угадывать, кто это. С эпиграфом из Экклезиаста. «Какое изобилие человеку во всем труде его, им же трудится под солнцем, род приходит, приходит и приходит, а земля вовек стоит». С тех пор, как мир наш необъятный, из неизвестных нам начал, образовался непонятно, и бытие свое начал, событий зритель величавый, как много видел он один, борьбы добра и зла и славы, и разрушения картин, как много царств и поколений, и вдохновенного труда, и гениальных наблюдений похоронил он навсегда. И вот теперь, как и тогда, природа вечная сияет, над нею бури и года, как тени легкие мелькают. И между тем, как человек, земли развенчанный владыка, в цепях страстей кончает век без цели ясной и великой, все так же блещут небеса, и стройно движутся планеты, и яркой зеленью одеты непроходимые леса. Цветут луга, поля и степи, моря глубокие шумят, и гор заоблачные цепи, в снегах нетающих горят. Ну кто? Конечно, Тютчев. Конечно,
они
Державина, нет, нет, ну Тютчев сам от Державина, поэтому вот. Конечно, Тютчев поэт Державинского корня. Но здесь, конечно, всплывает чуть-чуть. Опять же, почему трудно сразу идентифицировать? Потому что вот такой пафосности, одичности Тютчева, которая будет всегда, который переламывает все, перемалывает как бы вот этой вот одической напористостью своей, здесь нету. Но и круг размышлений, и выходы, и подходы тоже тютчевские. Так, посмотрим дальше. А вот, например, в темной чаще замолк соловей. Так. Уже ясно, да? Сейчас. В темной чаще замолк соловей, прокатилась звезда в синеве, месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве, дремлют розы, прохлада плывет, кто-то свистнул, вот замер и свист, ухоть слышит, едва упадет, насекомым подточенный лист, как при месяце кроток и тих, у тебя, милый очерк лица, эту ночь полный грез золотых я продлил без конца, без конца. Кто? Фет. Чистый фет. Между прочим, очень неплохой. Очень неплохой фет. И можно было бы даже ошибиться. А сейчас продолжим. Ну-ка давайте-ка вот это посмотрим. На западе солнце пылает, багряное море горит, корабль одинокий, как птица, по влаге холодной скользит. Сверкает струя за кормою, как крылья шумят паруса, кругом неоглядное море, и с морем слились небеса. Беспечно веселую песню, задумавшись, кормчий поет, а черная туча на юге, как дым от пожара встает. Вот буря, и море завыло, умолк беззаботный певец. Огнем его вспыхнули очи, теперь он и царь, и борец. Ну, Лермонтов, конечно, понятное дело. Да. Но, конечно, больше всего пересечение с Некрасовым. О них отдельно. Но вы видите ситуацию. Ситуацию парадоксальную. Потому что ведь каждое отдельное стихотворение, которое я читаю, ну, да, оно как бы чуть-чуть прокисшее. Но только потому, что мы знаем другие образцы. Лучшие образцы в том же самом роде. Но каждое из этих стихотворений само по себе, оно ведь, в общем, вполне держится. Каждое этих стихотворений само по себе в чем-то интересно. Вот, например, Фетовское — это просто даже и блеск. У Фета в рамках его модели бывают и хуже. Однако интересно, что наряду вот с такими подражаниями, кстати говоря, проблема была очень серьезная. Между прочим, вот парадокс. Я говорю, что поэт, который занят опять-таки проблемами народа, ну, отчасти, конечно, все время, всегда. Вот. Но парадокс в том, что в современнике Некрасовском Никитин никогда не печатался. Парадокс в том, что Никитин будет писать стихи потом, да, он, между прочим, был абсолютно заинтригован некрасовской поэзией и любил ее и так далее. Но к самому Некрасову Никитин относится крайне настороженно. И по некоторым данным можно считать, что есть стихи у Никитина, где вот после известного события с Одой Муравьевой, мы об этом будем говорить, об этом скандале несчастном, о трагедии Некрасова. Так вот, после этого события появляются стихи Никитина, которые можно прочесть как издевательство над Некрасовым. В чем тут было дело? Дело было в том, что сборник стихотворений Никитина был подвергнут жесточайшей критикой Чернышевского, где он писал о подражательности Никитина, А у Красова в одном из его стихотворений «Послание к поэту-старожилу» есть строчка, после которой мнительный Никитин, конечно, с Некрасовым дел иметь не хотел. «Никитин, мещанин, поэт, различных пробует Пегаса», написал Некрасов. А Никитин, конечно, был ужасно мнительный, он понимал ту ситуацию, в которую он попадает. Он боялся этого подражательства. И повторяю, трагедия была в том, что, обладая величайшим стилистическим чутьем, он как бы не мог избавиться вот от того лучшего фонда, который был в этот момент наличествовал. И потом, повторяю, некуда было свою как бы фишку поставить. Заняты места. А время не пришло для того, чтобы вот что-то так вот грандиозно переменилось. И вот смотрите, как он мечется. Ужас просто. Фет, Некрасов, Тютчев, Лермонтов, Кольцов. И, за исключением Баратынского, между прочим, заметьте, абсолютно точные попадания. Он выбирает самое интересное, самое важное в наличной поэзии того времени. Так вот, нервничал он, конечно, ужасно. Вот смотрите, что он пишет в письме Кони. «Если из приложенных здесь стихотворений вы увидите во мне жалкого ремесленника в деле искусства, то сожгите этот бессмысленный плод моего напрасного труда. Тогда я пойму, что дорога, по которой я желал бы идти, проложена не для меня, что я должен всецело погрузиться в тесную сферу торговой деятельности и навсегда проститься с тем, что я называл моей второй жизнью». Но понимаете, вот все-таки удивительным образом, да, места заняты, но талант есть талант. Вот как бы все равно вот эта вот странная способность души слышать и потребность высказываний, она не остается безответной, она не остается в туне. И даже в ранних стихах Никитина мы все равно встречаемся, ну пускай это не пушкинского, не тютчевского, не фетовского уровня открытия, но мы встречаемся со стихами, во-первых, всегда подкупающими абсолютно, ну, непридуманностью своей, точностью какой-то, эмоциональной точностью, психологической точностью, переживанием. И второе, что удается ему замечательно, он как-то удивительно точно умеет написать о природе. Вот с самого начала. Вот уж если можно говорить о пейзажной поэзии, то у кого она действительно есть, это у Никитина. Странным образом, это стихи о природе, которые почти никак больше, ну, потом будем говорить, у Фета нету практически никакой природы, а все на самом деле о жизни души. У Тютчева тоже, сколько бы там ни было, нету никакой природы, а его проблемы интересуют интеллектуальные, смысловые, да и вообще всегда природа в стихах, если появляется, то от избытка чувств и от попытки поэта, значит, вот о чем-то сказать, о проблеме все равно той или иной. У Никитина иначе. Там тоже есть проблема, но это проблема косвенная. Проблема, которая как бы вынесена за рамки самого стихотворения, и поэтому каждое стихотворение его, оно дает как бы некую такую картину абсолютной гармонии и равновесия. Картину, которая противостоит реальной жизни. Реальная жизнь там не обозначена. Она никак там не присутствует. Она за рамками стихов. И поэтому импульс, энергию восприятию этих стихов дает как бы предполагаемая реальная жизненная катастрофа, реальная жизненная ситуация, которая ужасна, которая невыносима. И тогда на этом предполагаемом фоне вот эта вот искра проскальзывает. Ну вот стихи о природе, вот уединение, например. Прилечи тягостные цепи, и праздность долгих вечеров оставил я для тихой степи и тени сумрачных лесов. отшельник мира добровольный, природой дикой окруженный, я здесь мечтаю своевольный, я здесь мечтою своевольный, бываю редко увлечен, здесь под влиянием жизни новой и вдохновенного труда разоблачает ум суровый мои минувшие года, и полный мира и свободы на жизнь вернее я гляжу, и в созерцании природы уроки сердцу нахожу. Ну, конечно, опять-таки пушкинские мотивы здесь мелькают. Но здесь заявлена вот сама эта идеологическая ситуация, потому что социальная жизнь, социальность для Никитина – это ад. Альтернативой ему выступает только вот природа в ее созерцательности, в ее гармоничности. И если Некрасов будет погружаться в исследование социальной жизни и показывать нам ее безвыходность, то Никитин как бы в этой безвыходности уверен заранее. Вот еще одно стихотворение. «Когда закат прощальными лучами». Когда закат прощальными лучами спокойных вод золотит стекло, и ляжет тень ночная над полями, и замолчит веселое село, и на цветах, и на траве душистой блеснет роса, посланница небес, и тканью тумана серебристой оденется темнокудрявый лес. С какой-то отрадой непонятной на Божий мир я в этот час гляжу, и в тишине природы необъятной покой уму и сердцу нахожу, и чужды мне земные впечатления, и так светло во глубине души, мне кажется, со мной в уединении, тогда весь мир беседует в тиши.
Но ведь это же стихи как бы не о природе, а о том, что мне природа близка.
Ну, конечно, но при этом... Смотрите, как он начинается. Когда закат прощальными лучами спокойных вод озолотит стекло, и ляжет тень ночная над полями, и замолчит веселое село, и на цветах, и на траве душистой блеснет роса, посланница небес, и тканью тумана серебристой оденется темнокудрявый лес. Конечно, эти знаки, они еще абстрактны. Потом это будет не так. Я сейчас попытаюсь найти вам еще стихотворение сразу, где будет видно... Да, вот сейчас покажу. Вот смотрите. Совершенно непосредственное переживание. Рассыпались звезды, дрожат и горят, за пашнями диво творится, на воздухе синие горы висят, и в полыми люд шевелится. Подвинулось небо назад от земли, в воде золотой уступило, без ветра плывут по воде корабли, бока их огнем охватило. А ночь через лес торопливо ползет, ползет, и лесота не зацепит, насупила брови, глазами сверкнет, широкое поле осветит. Опять я с тоскою домой ворочусь, молчал бы, да нет моей мочи, один я средь поля пятном остаюсь, чернее и пашены ночи. Гляжу и любуюсь, просторы, краса, тебя заглянуть только стыдно. Закиданы грязью мои небеса, звезды ни единой не видно. Конечно, вы понимаете, что здесь происходит? Ему на самом деле на вот какую безумно мощную, красивую картину дает этим золотым морем, затопившим небо. Но ему дальше, смотрите, как бы нечего делать. Вот эта огромная эмоциональная сила, она ну, как бы растекается. Потому, вот это видно вот по средней строфе здесь. Посмотрите внимательно. Первые две строчки – высшие пробы. Оно через лес торопливо ползет, ползет, и листа не зацепит. Какой образ! Олицетворение ночи, которое как бы становится живым существом, и во всю эту грандиозную картину пылания небес входит. А ночь через лес торопливо ползет, ползет, и листа не зацепит. Вот какая сразу объемная характеристика этой темноты, надвигающейся почти мгновенной, вот так вот. Но вторые две строки в этой же строфе, они по сравнению с первыми двумя беспомощны, они вот эту энергию высказывания не подхватывают. Насупила брови, глазами сверкнет, широкое поле осветит. Ну, во-первых, рифма-то плоховато, зацепит и осветит, никуда не годится. Но беда не в этом. Беда в том, что образу, найденному в первых двух строках, эти две последующие строки никак не помогают. Ну, насупила ночи, глазами сверкнет, широкое поле осветит. В чем тут фокус?
Это про ночь?
Это про ночь, это всю ночь.
А как она осветит?
Глазами сверкнет, зарница. Метеор, зарница. А понимаете, дело просто в том, что образ насупила ночь, насупила брови, это, конечно, уже, ну, понятно, блинно-фольклорно-умозрительно. Он строится по другому принципу, не по тому, по которому строился образ ночи в двух первых строках. Еще раз. А ночь через лес торопливо ползет, ползет и листа не зацепит. Это тактильное ощущение. Это он в этой ночи потонул, и она вот сейчас наползает. И так важно, что она не зацепит листа, потому что и ты, как такой листик, и все это тебя окружает со всех сторон. Дальше бы подхватить, дальше бы перекинуться к тому, что с тобой происходит. Но не так прямо, как он. Потому что что сделает он? Вот он-то не Фет. Фет бы выжил бы это до конца. Фет бы эту ночь пропустил в себя, и там что-то начало, стало бы происходить, а точнее он и о себе бы ничего бы прямо-то не сказал, но мы бы догадались. А Никитин этого делать не умеет. У него не происходит вот такого великого открытия, которое происходит у Фета. У Фета ведь что? Будем об этом говорить потом, многократно видеть, смотреть, как он это делает. У Фета внутренний мир человека и внешнее состояние природы оказываются вот так вот объединены. И поэтому он получает в свои руки мощнейшее средство разговора. Он сразу, как бы акустики, о листочке, о ночи, о дереве. А на самом деле о том, что вот там вот внутри происходит. Не говоря об этом прямо. А Никитину приходится что сделать? Никитину приходится дать образ природы, а потом впрямую сравнить этот образ идеологически, на уровне смысла, ну вот, альтернативы, с тем, что происходит в его душе. И спотыкается он именно как раз на этой строчке, потому что он не пошел дальше, до конца, за этим образом, возникающим непосредственно, вот тактильно, рядом с ним. Дальше надо было вступить в личные взаимодействия. А он не умеет этого, не выработана система. И поэтому опять я с тоской домой ворочусь, молчал бы, да нет моей мочи. Один я средь поля пятном остаюсь, чернее и пашеной ночи. Ну, как бы все понятно, что человеку плохо, что жизнь у него не очень, что... Ну и что? Все осталось на уровне декларации. И вот я думаю, что на этом мы сегодня остановимся, а о некрасовских уже параллелях будем говорить в следующий раз.